Виктор Гросов. Ювелир. 1809. Полигон. Глава первая. Шум толпы давил. Оттесненный к стене, я наблюдал, как мимо, шурша дорогими шелками и позвякивая шпорами, плывет поток избранных. Потеряв ко мне интерес, штатский переключился на изучение лепнины, всем видом демонстрируя: миссия выполнена, объект нейтрализован. Злость поднималась изнутри. Злился я на собственную наивность. Решил, что имя и деньги служат универсальным пропуском в закрытый клуб. Главное правило 19 века вылетело из головы. Здесь правят бал не векселя, а связи. Отсутствие в списке равносильно небытию. Пальцы сжали голову саламандра на трости. Развернуться и уйти, вернуться в карету? «В чем задержка, господа?» Голос звучал негромко, однако звенящая в нем властность заставила офицера охраны мгновенно вытянуться в струну. Сверху, с площадки иорданской лестницы, на нас взирал Дмитрий Львович Нарышкин, камер-фурьер собственной персоной. Человек, отвечающий за каждый вздох двора, спускался вниз. Золотое шитье его парадного мундира соперничало блеском с дворцовыми люстрами. Несмотря на лоск, Нарышкин выглядел измотанным. Организация пасхальных торжеств — логистический ад. Любая заминка воспринимается как оскорбление. Взгляд вельможи, скользнув по очереди, по мне и по офицеру, замер на человеке в штатском. «Ваше превосходительство», — отрапортовал поручик, — «проверка приглашенных. Возникла накладка с одним гостем, имя отсутствует в основном реестре». Взгляд вельможи уперся в меня. Секунду в его глазах читалась пустота, слишком много лиц промелькнуло перед ним за утро, но затем на лице промелькнуло узнавание. «Мастер Саламандра?» — бровь камер-фурьера изумленно поползла вверх. «Помилуйте? Я полагал, вы уже заняли место в храме. Императрица-мать изволила интересоваться вашим присутствием». Слова меняли расклад сил. Агент у колонны едва заметно напрягся. Одно дело отфутболить безродного ювелира, и совсем другое — задержать протеже вдовствующей императрицы. Ситуация трансформировалась из служебного рвения в политический скандал. «К сожалению, мое имя испарилось из списков», — ответил я. «Этот господин», — кивок в сторону агента, — «утверждает, что мне прохода нет». Нарышкин перевел внимание на агента. В его взгляде явно читалась брезгливость аристократа, вынужденного соприкасаться с грязью тайного сыска. «Вы берете на себя смелость править списки, утвержденные мною?» Агент молчал. Профессиональное чутье подсказывало, что конфликтовать с Нарышкиным на парадной лестнице — верх идиотизма. Ответа не последовало. Короткий поклон, и тень в сером сюртуке отступила за колонну, растворяясь в толпе, словно ее и не было. Нарышкин, проигнорировав исчезновение штатского, повернулся к офицеру. «Пропустить. С этим бардаком я разберусь позднее». Поручик, с явным облегчением выдохнув, распахнул проход. «Прошу вас, сударь». Миновав кордон, я еле сдержал вздох облегчения. Первый раунд за мной. Впрочем, обольщаться не стоило. Это была разведка боем. «Идемте, мастер», — бросил Нарышкин, уже начиная подъем. «Государь скоро выйдет». Широкие мраморные ступени иорданской лестницы плыли под ногами, унося нас в поток золота, бархата и бриллиантов. Спину жгли любопытные взгляды. Периметр прорван, я внутри. Держа спину неестественно прямой, я поднимался наверх. Победа с привкусом тревоги. На этом празднике жизни я оставался инородным телом. Анфилада парадных залов встретила нас блеском зеркал, сиянием паркета и бесконечными шеренгами гвардейцев. Воздух, настоянный на ароматах духов, пудры и воска, кружил.